умный.
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, программа «Без дураков», и в гостях у меня сегодня Антон Красовский. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Журналистом назвали вас официально, еще и публицист, еще и главный редактор в свое время, да, печатных изданий, еще можно сказать, что и политтехнолог какое-то.
Ну, короткое, в общем, время, да.
В силу некоторых обстоятельств. Кстати, видел
главным вас... редактором я был скорее не печатных изданий, все-таки, а маленького телевизионного канала и большой телевизионной передачи.
Ага, а в Independent Media там
по
проекту различных не было. Хорошо, уточним, если будет необходимость в свое время. Некоторое время назад, в день выборов, кстати, видел вас в штабе наблюдателей. Это что, был такой чисто личный интерес?
Да, мне просто было скучно сидеть дома, и я пошел посмотреть, что происходит. Но вы имеете в виду там, где все эти Венедикты?
Да, совершенно верно, да. Там на Красном Октябре, где электронное наблюдение было за выборами. Что полезное для себя извлекли?
Абсолютно все было бесполезно, и, по-моему, для всех было бесполезно. Все сидели, как видели, скучали, обсуждали, как у какой-то журналистки отобрали мобильный телефон на каком-то избирательном участке. Поскольку никаких нарушений серьезных не было, то, в общем, что ж там такого было интересного. Но в этом как бы стоило убедиться, видимо, что никаких нарушений нет вообще.
И лично прийти ногами и убедиться в данном случае. Либо все-таки какой-то полупрофессиональный интерес есть.
Слушайте, ну я, во-первых, этим интересуюсь, я этим занимался. То есть выборы для меня не чужой процесс, как бы, да, мне было интересно наблюдать за этими выборами, поскольку я имел отношение, непосредственное отношение к прошлому. Вот. И поэтому я туда пришел, ну, посмотреть действительно, что происходит, как, чего.
По компаниям что можете сказать? Тут, кстати, первый вопрос из тех, что пришли. Ага. На сайт «За что вы не любите Навального» и по пунктам «Если можно, спасибо».
Пожалуйста, значит, отвечаю. Значит, к Алексею Анатольевичу Навальному я отношусь с глубоким уважением и интересом. Люблю я своих родителей, своего парня, свою собаку, а к политикам любым я отношусь без любви или без ненависти. К Алексею Анатольевичу я отношусь действительно с интересом. Я вообще считаю, что у нас сейчас в России два действующих политика. Это Путин и Навальный. Судя по тому, что Владимир Владимирович только недавно назвал Алексея Навального по имени, он тоже считает Алексея Навального действующим политиком.
Ну, так, на обочине публичной дискуссии, в личном разговоре назвал. Это счетово или не счетово, как говорили в
моем детстве? Ну, это как раз говорит о том, что Путин относится к Навальному приблизительно так же, как и я, с интересом, с ревностью, иногда с возмущением, иногда с пониманием. Но вообще то, что как провел Навальный и его штаб-компанию, сейчас это, безусловно, огромная победа, причем такая как бы не технологическая, а морально-нравственная победа, потому что технологических побед там нет никаких. 8% избирателей проголосовало за Алексея Навального в Москве, а в России проголосовало бы гораздо меньше. Да, то есть есть вот все, я вот просто хочу напомнить, что я руководил избирательным штабом Михаила Прохорова.
Да, это очевидно, я к этому вот,
Я хотел напомнить всем, что действительно реальную победу на этих выборах, региональных выборах, одержала партия «Гражданская платформа», член политсовета который стал мэром города Екатеринбурга, я имею в виду Евгения Розьмина. Вот. А Алексей Анатольевич Навальный выборы, к сожалению, проиграл. Я говорю, к сожалению, потому что мне было бы интересно посмотреть на мэра Навального.
Это не политическая ревность говорит, потому что да, в общем, принято сравнивать сейчас компанию.
Политическая. Слушайте, во мне, конечно, говорит ревность, но с другой стороны, знаете, я могу здесь написать этому штабу все-таки такую поздравительную открытку побежденному ученику. Победителя учителя, потому что выборы они проиграли. Вот, они эти выборы проиграли, к сожалению. И то, что за них проголосовало 27,5% пришедших на избирательные участки москвичей, говорит лишь о том, что была проведена чудовищная кампания мэром города Собянина. То есть вот ничего хуже, чем кампания Собянина, было, ну, все трудно представить. Я не видел ничего хуже никогда, вот нигде на Янмаре не было хуже кампании, чем у Собянина. Но это не заслуга Навального.
Взялись бы за кампанию Собянина, если бы позвали.
Конечно. Ну, не позвали бы, но, конечно,
как взял. Политтехнолог, да? Можно тогда не о Навальном, а о Волкове поговорить два слова?
А я его вообще не знаю. Я его никогда не видел в своей
жизни. По компании, как она была организована?
Это была очень бодрая компания, она была действительно очень грамотно организована. Она на самом деле, как вот там Волков написал как в своем твиттере, что когда ему сказали, что Кашин, по-моему, сказал, что компания очень напоминает компанию Прохорова, он сказал, что Прохоров вел компанию. Ну, я вот просто посмотрел по статистике, хочу сказать, например, людям, которые работали на избирательной кампании Алексея Навального, что, например, Михаил Прохоров просто по статистике посмотрел компанию, было в два раза больше встреч ровно, чем у Навального. Включая встречи с избирателями, включая встречи с прессой, с иностранной прессой, какой угодно. И это была не пресса, за которую там, которую организовывали власти, или кто-то там Михаилу Прохорову помогал. Нет, это просто была такая как бы технологическая история. Просто я еще хочу напомнить, что это были встречи не... То есть переезды были не между Мневниками, например, и Люблино, да, а между Новосибирском, Екатеринбургом и Ростовом-на-Дону. То есть это были вот перелеты все-таки. Вот. И... Это была действительно интересная, очень региональная компания. Нам она кажется фантастической, удивительной, какой-то невероятной. Никогда мы такого не видели, говорят люди, живущие здесь, в пределах Садового кольца. Но в действительности удивительная, потрясающая и очень интересная избирательная компания была у Евгения Розьмана. Вот при всей моей таком очень скептическом отношении к Евгению... Ну, надо сказать, что все-таки за Евгения действительно был весь Урал. И Евгений, безусловно, лидер вот этого свободного Урала. И эту кампанию проводил не штаб Евгения Ройзмана, а народ, за который был за Евгения Ройзмана. Вот. А
у Евгения Ройзмана все-таки было серьезное политическое прошлое, включая членство в парламенте российском от партии.
Да, но у Евгения Ройзмана при этом, давайте все-таки реально будем смотреть на вещи, еще год назад вообразить ситуацию, когда Евгений Ройзман становится мэром Екатеринбурга, было абсолютно невозможно. Да? Независимо от того, что Евгений Ройзман был депутатом Государственной Думы. Это как раз ему в минус, что он был депутатом Государственной Думы. А люди, которые голосовали за Евгения Ройзмана, они все-таки голосовали не за депутата Евгения Ройзмана, а за человека, который радеет за Урал, который думает об их детях. Здесь очень многие в Москве, и в том числе и не в Москве, считают, что он думает неправильно, что не надо там приковывать наручниками, что что-то Ройзман делает противозаконно. Но избиратель, он вот, собственно говоря, проголосовал именно за это, потому что избирателю, жителю Урала, жителю Екатеринбурга, Свердловской области, очень важно, что о них думают и о них заботятся.
Ну, смотрите, с другой стороны, чисто численно 27% Навального и 30 один Ройзмана, в общем...
34 Ройзмана.
34, допустим, угу. Да. Ну, не так уж сильно различаются, не кардинально. Это не 51,3.
Нет, нет, это совершенно не 51, они не так разделяются. То есть, можно... Вы, опять же, мы сейчас... Можно все эти вот эти арифметические такие игры играть сколько угодно, но 34 у Ройзмана это было большинство по закону Екатеринбурга, а 27 это было абсолютно подавляющее меньшинство по законам города Москвы.
То есть победа определяет все. Если победа, то победа. Каков результат?
Ну,
такой, да.
Не всякое.
То есть, если футбольной команде нужно в ответном матче там проиграть с минимальным разрывом, она проигрывает, но все равно это в конце концов победа.
Ну, да, что ж, 2-1 это победа. Я не знаю, или там 7-6 это вот победа. Да. Ну, победа, конечно. Ну, конечно, Евгений Ройзман победил. Конечно, Евгений Ройзман стал заслуженным мэром Екатеринбурга, с чем его можно только поздравить. Хорошо. И поздравить, кстати, как гражданскую платформу, которая эту победу заслужила, мне кажется.
Хорошо. Напомню, что герой программы все-таки у нас сегодня не Евгений Ройзман, а Антон Красовский. Что вас вообще потянуло из телевизионного ящика, из компании НТВ, где вы замечательно совершенно работали на политическую стезю и впоследствии вынуждены были, собственно, и расстаться с этим каналом?
А я, смотрите, я был вынужден с ним расстаться, а это меня вынужден с ним расстали.
Но это уже после того, как вы поработали в штабе.
Да, конечно, да.
Зачем журналисту идти...
Я совершенно не знаю, зачем журналисту куда-то идти в избирательную кампанию или за хлебом. Это решает сам журналист применительно к самому себе, к своей собственной жизни и карьере.
Журналист при этом перестает быть журналистом?
Журналист, безусловно, перестает быть журналистом, когда он работает на избирательной кампании. Поэтому, когда я вписался в избирательную кампанию Михаила Дмитриевича Прохорова, я перестал быть журналистом. И ни разу в своей жизни, то есть за эти 2,5 месяца не выступал как журналист, и более того, вообще не выступал в средствах массовой информации пару раз только как Волков, как руководитель избирательного штаба. Вот. и после этого, что для того, чтобы вернуться в журналистику, я перестал, прекратил какие бы то ни было отношения с гражданской платформой и, в общем, на самом деле, с Михаилом Прохоровым. Да? Потому что моя профессия – журналистика, моя профессия – организация медийного пространства, моя профессия – медийные коммуникации. И вот в такой маленькой, очень активной, очень краткосрочной федеральной избирательной кампании нужен был человек, который бы мог этими медийными коммуникациями, собственно говоря, управлять. Вот, это был не нужен был человек, который мог выстроить 86 избирательных штабов, да, потому что вот для этого это совершенно другая задача, и люди, которые сейчас организуют партию «Гражданская платформа», хорошо они это делают, плохо, это уже нам не... Они как раз умеют организовывать людей на местах. Да, а вот в этой маленькой избирательной кампании, краткосрочной избирательной кампании, нужна была именно медийная составляющая. Поэтому я пошел, мне это было очень интересно.
Вы добились того, чего хотели в личном плане, скажем так, удовлетворили свой интерес вот к этой, к организации медийной политической?
Ну, я понял, что я могу это делать неплохо, как мне показалось, и, в общем, как показалось избирателю Российской Федерации, да. Но, опять же, что же, мы же, когда вы говорите об избирательной кампании, же не была избирательная кампания Антона Красовского, вы поймите, и избирательная кампания здесь, в Москве, не была кампания Леонида Волкова. Это была кампания Алексея Навального в Москве и кампания Михаила Прохорова. Если бы не было здесь, в Москве, Алексея Навального, а в стране Михаила Прохорова, тогда то не было бы никаких побед, ничего, ни моих, ни чьих, там, никаких. Это была победа Михаила Прохорова. Или не, то есть, вернее, это был, конечно, проигрыш Михаила Прохорова, но...
Согласились сразу, да. Но ваша роль в этом? Вы как бы приподнимали имидж, искали в любом случае какие-то политические технологии, ходы, что вы...
Слушайте, во-первых, я был не один. Это избирательная кампания, это коллективное творчество. Мы, конечно, искали какие-то ходы. Мы думали, как достучаться до людей. Мы думали, каким образом людям объяснить быстро, корректно и правильно, что олигарх – это неплохо, что 13 миллиардов – это хорошо, скорее, да, чем плохо. Мы думали, как донести огромную избирательную программу, которую Михаил хотел донести до людей, да, и тезисно она была доведена до, каким-то образом до людей, да, там вообще было очень много сложных вещей, если вы посмотрите, например, отличие между избирательной кампанией Навального и Прохорова, в кампании Прохорова не было бы вообще популизма. Вот у Навального это всегда популизм, причем вот мне он лично не нравится, поэтому я не голосовал за Алексея Навального, потому что я против закона о мигрантах, я против вообще его отношения, так сказать, к этой проблеме, я против вот этих всех жулики и вор 5 минут на сбор, я против вот этих бесконечных разговоров про крысу, сидящую за красной стеной, потому что я не считаю, что за красной стеной сидит крыса. Или там про жабу на нефтяной трубе. Вот у Михаила Прохорова никогда не было ни одного вот такого популистского тезиса. Ни одного. Наоборот, все тезисы прохоровской программы, это были, в общем, тезисы очень жесткие по отношению к избирателю. Избиратель, который в них вникал, он как бы понимал, что, в общем, да, надо подумать, за кого мне голосовать. За человека, который мне обеспечивает бесконечное повышение пенсий, или за человека, который при определенном обстоятельствах готов вам предложить, например, даже увеличение трудовой недели. Вот. И избиратель все равно в значительной степени проголосовал за Прохорова и проголосовал в больших крупных городах в численном арифметическом эквиваленте более активно, чем, например, Москва сейчас проголосовала за Навального.
Вы сами сказали, что команда была большая. Вспомнились разговоры о том, что среди советников Прохорова, скажем так, были люди из бывшей ельцинской команды.
Это кого вы имеете в виду?
Назывались фамилии Юмашева, Дьяченко, Волошина. Вы как... На штаба, что по этому поводу можете сказать?
Я ничего не могу по этому поводу сказать.
Вы советовали вообще Михаила Прохорова, каких-то там советников?
Ну, было бы странно, да, если бы я, вот Антоша из Подольска, да, советовал Михаилу Дмитриевичу Прохорову, Валентину Юмашеву или Татьяну Дьяченко, да, скорее это они могли бы меня советовать.
В общем, нет, глупо, есть исторический опыт.
Михаил Прохоров. Я думаю, что у Михаила Прохорова есть огромное количество разных отношений с разными людьми. Могу сказать, что никакими советниками, вот таких советников на избирательной компании Михаила Прохорова не было. Возможно, Михаил Прохоров как-то контактировал с разными людьми, в том числе, я не исключаю, что и с Валентином Юмашевым, или с Татьяной Дьяченко, или с Александром Волошиным. С Александром Волошиным и я встречался, и просто Волошин, так сказать, активный игрок на рынке, ему интересно, что происходит, он спрашивал, ему отвечали. Была большая встреча на Красном Октябре, на которой было много разных людей, и в том числе Волошин, конечно.
Что произошло с Прохоровым в политическом смысле после того, как вы...
Я не знаю, я не занимаюсь. Я 5 марта 2012 года, то есть на следующий день после выборов, не являюсь членом прохоровской команды, несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к Михаилу и к своим коллегам по этой избирательной кампании. Я просто не слежу за тем, что происходит с Михаилом. Честно, я вижу то, что с ним происходит, но, как и все, как и вы абсолютно, с таким же успехом, я могу вас спросить, а что происходит сейчас с Михаилом Прохоровым? Да? Не знаю.
Ну, какие-то связи остались, наверное, поэтому...
Нет, вот честно, я вам честно скажу. То есть...
Правильно он поступает с политической точки зрения?
А я не знаю, как он поступает с политической точки зрения. Вот честно, я...
Ну, сам факт, факты же налицо.
Нет, факты, вот смотрите. В выборах, там, вот смотрите, проблема как раз вот вашего вопроса. Ваш вопрос является же и ответом, на самом деле, на ваш же собственный вопрос. Ни вы, ни я, на самом деле, не знаете, как поступает Михаил Прохоров. А это очень плохо для большого публичного политика. Вот так скажем.
Ну, да, соглашусь отчасти, потому что все-таки его высказывания были и неучастие в выборах после определенного
там, периода. Ну, Михаил Прохоров по поводу неучастия в своих выборах давал довольно противоречивые комментарии. Я хотел бы напомнить, что когда Михаил Прохоров отказался участвовать в выборах мэра Москвы, он сказал, что написал в своем блоге, что он отказывается участвовать от выборов мэра Москвы. А потом перед выборами он написал, что все знают, что его не допустили до этих выборов. Это все-таки немножко разные вещи, да? И я поскольку думаю, что Михаил Прохоров лично не писал этот текст, я бы хотел как-то вот все-таки посоветовать своим коллегам быть аккуратнее с формулировками, да, чтобы не путаться в показаниях. Но что я могу сказать? Я действительно искренне считаю, что если бы Михаил Прохоров пошел на эти выборы, если бы политическая конъюнктура и ситуация сложилась бы таким образом, что Михаил Прохоров был бы до этих выборов допущен, то, ну, по крайней мере, мы могли бы действительно серьезно, без всяких вот этих экивоков, ах, у нас украли 2%, говорить о втором туре. Вот прям так. Потому что я хочу напомнить, что когда Прохоров избирался на пост президента, и соревновался он не с Сергеем Семеновичем Собяниным, да, а с Владимиром Владимировичем Путиным, то вот тогда, на этих самых московских выборах, 4 марта 2012 года, точно был второй тур. Потому что у Прохорова был 21% тогда в чистом эквиваленте это было 850 тысяч голосов, а не 620 тысяч голосов, потому что явка была не 33%, а 56,5%. Да. Вот. А у Путина было 44%, а не 51,3%. Да? Поэтому я думаю, что если бы Прохоров шел сейчас на выборы мэра, к нему было бы гораздо большее доверие избирателя, чем к Алексею Навальному. Правда. Вот правда. Это не то, что я ревностно отношусь, не ревностно, а просто избиратель голосует за начальника, избиратель голосует за того, у кого есть опыт. Правда, вот женщина, которая вот там 53 года, да, вот она идет на выборы, да, или не идет на выборы. Вот живет она где-нибудь в своем том же самом Люблино или Магино, где живет Алексей Анатольевич. И хочет она на самом деле проголосовать за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее своего мужа, так сказать, которому выходит на пенсию в следующем году, за свою маму, которая, может быть, в больнице лежит сейчас в каком-нибудь 67-й, да, и хочется вот этой женщине какой-то стабильности, на самом деле, но при этом и перемен. Вот не хочется ей вот таких вот прям перемен вот прям сейчас и еще доверяться такому человеку, у которого нет за спиной вообще никаких научных доказательств. Вот в чем проблема. А у Прохорова есть эти научные доказательства?
А, на ваш взгляд, не политологически, а чисто по-человечески, у Прохорова есть необходимые качества для того, чтобы стать крупным политиком?
А какие должны быть необходимые качества для того, чтобы быть крупным политиком? Есть же разные.
Ну, я могу почти отшутиться, но сказать правду, что достаточно цинизма, достаточно популизма, жесткая воля, умение организовывать команду. Почти шутка.
Знаете, что я вам скажу? Вот, например, вы начали с того, что достаточно цинизма, достаточно популизма, и при этом вы начали с того, чтобы стать крупным политиком. Мне первые, кто пришли в голову, крупные политики, да, ну там политики действительно такого исторического масштаба: Тэтчер, Рейган, Миттеран. У Миттерана было побольше немножко популизма, конечно, безусловно, поскольку он был социалистом, в отличие от Тэтчера и Рейгана. Но все-таки там некоторые другие качества стояли.
Ну, Тэтчер скорее фанатизм, да, потому что за всю жизнь отстаивал одну и ту же точку зрения.
Нация голосовала, конечно. Я об этом говорю,
стала востребована именно в это время. Да.
Конечно, вот я говорю. Я считаю, что если бы страна поверила Михаилу Прохорову, и если бы Михаил Прохоров эту веру в себя почувствовал и поверил бы в себя так же, как в него могла бы поверить страна, то у Михаила были бы все шансы стать очень хорошим лидером, а у страны появился бы шанс обрести действительно новое, большое, честное европейское будущее. Вот так я скажу.
А кого-то видите среди лидеров, вот вашим взглядом, кто мог бы быть? Из более молодых, допустим.
А знаете, я огромное количество людей вижу. Вот там, например, Владимир Владимирович Путин спросил, наш коллега Ксения Анатольевна Собчак, по поводу поколения 30-летних. Я, правда, не понял, почему там речь должна идти о 30-летних. 30-летним вообще надо, мне кажется, в этом возрасте диссертации писать, да, а не в президенты избираться. У нас по закону-то нельзя в этом возрасте. Вот. Но если говорить о поколении 40-летних, так вот и опять же и тот же самый Михаил Прохоров, и Алексей Навальный, безусловно, как человек, очень хотящий политического статуса и власти, да, это же главное достоинство, на самом деле, Алексея Навального, что он этого реально по-настоящему очень хочет. Я вообще вот за свои 38 лет знаю, только помню только одного человека, который по-настоящему так же хотел власти. Это Борис Николаевич Ельцин. И, собственно говоря, это и сделало Ельцина президентом, да, и сделало его главой государства.
Ну, я думаю, что еще можно, наверное, и Дмитрия Рогозина вспомнить.
Нет, я совершенно не хочу вспоминать Дмитрия Рогозина, потому что с таким же успехом можно вспомнить еще какого-нибудь, там, знаете, еще одного какого-нибудь вице-премьера. Ну, у Дмитрия Рогозина был шанс действительно возглавить большое политическое движение, а он его променял на заботу об автоматах Калашникова. Я, честно говоря, очень, ну, как бы так спокойно, нейтрально и даже с симпатией отношусь к Дмитрию Рогозину, но вот ты либо политикой занимаешься, либо ты, так сказать, выстраиваешь ВПК. Это просто разные вещи. Дмитрий Рогозин предпочел бы ставить ВПК, и мне кажется, он его, может быть, даже неплохо выстраивает, хотя мы пока не видим никаких научных доказательств этому. Вот, нет, смотрите, есть огромное количество людей, и Ройзман, и Сергей Капков, который тоже, наверное, обладает какими-то политическими амбициями, но, по крайней мере, он хотел бы, по всей видимости, как-то продолжать свое политическое будущее. Я всем всегда очень давно уже рекомендую присмотреться к нынешнему губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Я считаю, что это очень перспективный политик, молодой и, в общем, в европейском смысле направленный.
А из записных молодых, скажем, Гудков-младший, я Пономарев?
Слушайте, ну, вот опять же, я не хорошо, опять же, отношусь к Диме Гудкову. Он даже мой какой-то такой очень нерегулярный приятель, но у Димы нет, ни у Димы, ни у Ильи нет научных доказательств, что они действительно большие, серьезные политики, потому что у них очень давно уже есть политический статус. И этот политический статус и у Димы, и у Ильи разменивается на выступления в Твиттере и в ЖЖ.
Ну, может, они просто не прошли через нормальную избирательную кампанию.
А кто мешает тогда пройти? Вот сейчас у Ильи Пономарева, насколько я понимаю, будет такой шанс пройти через нормальную избирательную кампанию. Вопрос в том, что ты не можешь просто пройти через избирательную кампанию, потому что этого захотел. Ты должен организовать вокруг себя огромное движение. Движение, связанное с многочисленными потоками, людскими потоками, денежными потоками, лоббистскими потоками, потоками каких-то разных договоренностей, контактов там, и так далее. Да? А вот то, что умеет делать Алексей Анатольевич Навальный, правда. То, что умеет делать Михаил Прохоров, то, что умеет делать Сергей Капков, то, что умеет делать Андрей Воробьев. А мы не видим, что это действительно умеет делать Илья Пономарев. Мы видим, что Илья Пономарев умеет писать в Твиттер. Вот. А мы рады, вот даже президент, он как бы говорит нам, что хотелось бы ему более, такой больше литературности в политике. Да? Возможно, Пономарев как раз движется вот в сторону литературы в политике.
До перерыва успею еще, наверное, спросить. Где-то встретил сегодня о том, что вы в компании СПС участвовали.
Ой, я был таким маленьким, мне было 24 года, и тогда вот такая прекрасная компания: Александр Тимофеевский, Татьяна Толстая, Авдотья Андреевна Смирнова и еще несколько очень талантливых людей работали тоже над такой литературной частью избирательной кампании Сергея Кириенко. Была такая газета «Отечество не выбирают», имелось в виду «Отечество» Юрия Михайловича Лужкова. И я вот тоже вот в этой газете работал каким-то там редактором. Вот.
Собственные политические воззрения, скорее демократические, либеральные.
Мои политические воззрения – европейская социал-демократия.
Угу. Политическое будущее для себя. Видите?
Я не вижу. А я не хочу быть. Я же не политик. Я журналист. Я не собираюсь избираться. Я не хочу выступать на митингах. Я не хочу организовывать никакие там политические или социальные движения. Я хочу быть тем человеком, который указывает на ошибки. Вот это моя социальная задача.
Антон Красовский в программе «Без дураков». Вернемся в студию после перерыва.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в гостях у меня Антон Красовский, журналист. Да чего я люблю наших слушателей, вот обращаюсь к их вопросам. Да тут такой вопрос сразу от Алексея. Что значит «люблю своего парня»? Вспомнил вначале. Вы гей? Спросил Алексей.
Да,
прошел мимо
это
этой истории.
Это же общеизвестно.
Но, очевидно, не общеизвестно, да. Сколько там, 27% или 30%? Один знает. Да, это была громкая история в начале этого года. Соответственно, и связанная с уход с телеканала «Контр-ТВ». Но, как бы сказать, это не является темой программы. Я напомню, может быть, историю, которую наши слушатели не знают.
Не, ну а что не является темой программы? Задает его слушатель вопрос, давайте ему ответим. Антон, вы гей? Да, я гей. И более того, действительно, я ушел из-за этого с «Контр-ТВ», на котором я работал главным редактором, потому что в прямом эфире после принятия Государственной Думы закона о гей-пропаганде среди подростков я сказал, что я гей, я такой же человек, как Владимир Путин, Дмитрий Медведев и депутаты Государственной Думы. На следующий день я был уволен с этого канала, ну, вернее, я, в общем, ушел с него самостоятельно, потому что я как руководитель этого канала, я понимал прекрасно, какой
боялись, будет. Боялись, что скатитесь в пропаганду или что?
Нет, просто не хотел заниматься контрпропагандой, чем я должен был, собственно говоря, заниматься на «Контр-ТВ». И я хочу сказать, что, вообще-то говоря, люди, которые со мной... человек, который со мной делал этот канал, вернее, с которым я делал этот канал, Сергей Минаев, тоже в какой-то момент не захотел заниматься контрпропагандой. Да, и, ну, это довольно, в общем, тяжелое такое, как бы, такое тяжелое занятие, заниматься пропагандой или контрпропагандой, вместо того, чтобы писать книжки, торговать вином или писать заметки.
А вот смотрите, Антон, я помню историю, может, вы ее не знаете. Работал у нас на радио Андрей Черкизов.
Ну, конечно же, я ее знаю.
Журналист, да. Собственно, он в начале, в первой половине 90-х совершил свое, так называемое, там, публичное признание.
Нет, нет, там не так. Это не первая половина 90-х. Потому что Андрея тогда, напомните, его назначили министром при Ельцине. Это был какой год? 92-й, наверное, да? Когда он год был министром печати.
Да, вот того. Мы его заменяли еще на политические
комментарии. Да-да-да. А потом вот, когда он перестал быть министром, там был год 95-й или 96-й, да, когда он здесь, в эфире, вот этой самой радиостанции, буквально, может быть, даже в этой же самой информационной студии, сделал свой камин-аут, сказав, что он гей, и тогда передача не записалась, да, и вот какая-то такая была история, была запись, а не прямой эфир, она не записалась, и он ее переписал. Специально.
Возможно. Я хочу сказать о другом. Поскольку в то время, до 96-го года, я был главным редактором этой радиостанции, мы с Андреем работали, и в какой-то момент, когда он внутренне признался, может, это не было, мне на самом деле было пофиг, там публичное признание, не публичное, редакционное, и он практически в каждом комментарии стал вот это вставлять через некоторое время. Я так 2-3 комментария послушал, потом подхожу и говорю: Андрей, вот тебе важно, чтобы ты подписывал, значит, свои комментарии не просто Андрей Черкизов.
Да, Андрей Черкизов.
Да. Антикоммунист, да. И еврей. У него три подписи еще было отдельное, да? Вот тебе это существенно, слушателям там или кому еще, чтобы это все было в эфире? Говори просто Андрей Черкизов, действуй как Андрей Черкизов.
Ну, здесь у нас есть с Черкизовым одна большая разница. Понимаете, в чем дело? Это не то, что я как бы какой-то героический гомосексуалист Антон Красовский, но просто Андрей Черкизов сделал свой камин-аут в то самое время, когда страна двигалась в сторону европейских ценностей, да, когда никто не думал о том, что у нас президент страны, а тогда президентом страны был Борис Николаевич Ельцин, будет сравнивать геев с сатанистами, как это делал Владимир Владимирович Путин на прошлой Валдайской конференции. Да, наоборот, когда Черкизов пришел к нему, как известно, и сказал ему о том, после того, как это предложение поступило, я просто не знаю, от кого, от Бурбулиса, наверное, оно поступало тогда, он пришел к Ельцину и сказал, что вот, Борис Николаевич, я гей, на что Борис Николаевич сказал, ну, это меня вообще не интересует, и как бы Черкизов был утвержден министром. Мы сейчас говорим, я не говорю на каждом шагу, что я гей, хотя мне приходится периодически это делать, потому что меня втягивают во всякую такой гей-активизм, но я совершенно не стесняюсь и не буду стесняться этого говорить в ситуации, когда людей за то, что они геи, убивают, когда им задницу заталкивают бутылки, когда им страшно об этом говорить в милиции, потому что в милиции с ними будет то же самое, когда в Государственной Думе лежат законы о том, чтобы у геев и лесбиянок отнимать детей, которых они, может быть, там родили или усыновили. Да, я совершенно не собираюсь этого стесняться и буду об этом говорить, потому что, да, так случилось, что я родился вот в этом меньшинстве, и, может быть, есть это был такой подарок мне в жизни, потому что, будучи меньшинством и будучи слабым меньшинством, я вижу проблемы слабых маленьких людей, которые не видят другие люди. Поверьте, довольно трудно увидеть настоящие проблемы меньшинства, когда ты в большинстве. Ты бесконечно будешь говорить, ну как там вас притесняют? Ну что там вас притесняют, когда не притесняют тебя самого? Но я просто хочу вам всем сказать, всем слушателям, что мы все, вот это огромное большинство, мы все состоим из меньшинств. А кто-то из нас геи, кто-то из нас таджики, кто-то из нас женщины, кто-то из нас болеет муковисцидозом, а кто-то рассеянным склерозом, кто-то не может ходить, кто-то не видит. А мы все маленькие, мы все огромная часть, состоящая из маленьких меньшинств. И только идентифицируя себя с этим своим маленьким меньшинством, ты можешь понять те огромные проблемы, которые стоят перед всем нашим большим обществом. Все. Я сказал, поэтому...
К политической или к общественной деятельности я возвращаюсь. Известно, что там, ну, по легенде, Роза Люксембург и Клара Цеткин боролись за права женщин. Там
по легенде, они действительно боролись за права женщин.
Да, Мартин Лютер Кинг за права чернокожих в Америке. Вам, вы уже намекнули, что предлагают возглавить или как-то войти в это ЛГБТ-движение. Вопрос был соответствующий, не буду искать, именно по ЛГБТ-движению.
А какой был вопрос?
Ну, о том, будете ли возглавлять или участвовать.
Нет, слушайте, ЛГБТ-движение, в том числе и в мире, не является Организацией Объединенных Наций, и поэтому не требует назначения генерального секретаря. Да? Я не собираюсь организовывать никакой фонд, никакую собственную партию, никакое собственное движение, которое бы я мог возглавить. Не существует никакого целостного ЛГБТ-движения ни в России, ни в мире. Да, это все состоит из каких-то общественных организаций, которые возглавляют абсолютно разнообразные люди. В России огромное количество людей, ну, вернее, не огромное, но достаточное количество людей, которые могут и достойны такого рода организации и такого рода движения возглавлять. Там Елена Костюченко, обозреватель «Новой газеты», да, Игорь Ясин, который занимается этим бесконечно. В Питере есть большое количество действительно очень инициативных, очень ярких людей, которые делают это бесконечно каждый день. Это и Игорь Кочетков, это и люди, которые делают ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», другие. Поэтому я здесь совершенно не нужен. Я абсолютно такой раздражитель как бы для всех. И это моя задача. Я создан для того, я вот родился для того, чтобы говорить, что все не так, даже когда так. Понимаете, потому что даже когда так, все равно что-то не так. И если нет людей, которые говорят, что вот у вас все не так идет, значит, все действительно пойдет не так.
Кроме Твиттера, что сейчас остается? С тех пор, как ушли с Контр-ТВ, там были вопросы.
Я вообще Твиттер не очень веду, я скорее Фейсбук. Ну нет, ну слушайте, я делаю действительно большое количество какой-то очень рутинной такой общественной работы.
Ну, должность есть там? Нет, правая книжка условно.
Нет, правая книжка, ну где-то валяется у меня дома, конечно, нет, да, нет. Нет, я нигде не работаю, и более того, никакая, так сказать, организация, связанная с государством или государственными деньгами, или государственной какой-то поддержкой, меня сейчас, конечно, никуда не возьмет. Это абсолютно нормальные факты, это как бы тоже ответ такой Владимиру Владимировичу Путину, который говорит, что у нас нет дискриминации, а потом говорит, что геи, они как сатанисты. Вот есть такой журналист Олег Дусаев, который работал на канале «Культура», и которого уволили с канала «Культура», он просто об этом тоже не говорит на каждом шагу, но его уволили, его заставили, так сказать, ему закончили контракт в тот же самый день, и задним числом его уволили.
В сети много говорят о возможности иммиграции для вас. Вы уже не раз на это отвечали, но вопросы тоже есть по этому поводу.
Я не собираюсь никуда эмигрировать. Просто, опять же, это такой не очень правильный вопрос. Но будет ситуация, когда будет невыносимо, ужасно, страшно и так далее, и мне надо будет, я не знаю, сохранить свою семью, я буду пытаться это делать. Но в действительности, поверьте, вот если в Америке никто же себе не задает такой вопрос, что надо куда-то уезжать, потому что плохо. А поверьте мне, в жизни американского общества, в американской истории было огромное количество моментов и продолжает быть огромное количество моментов, когда все не алено. Люди не уезжают, потому что уезжать некуда. Они уже приехали туда, где хотели жить, и уже хотят делать ту страну, в которой они живут, лучше, чище, светлее и добрее. Я хочу, чтобы вот эта страна, моя страна, Россия, в которой я родился, в которой я живу и, надеюсь, в которой умру, была лучше, чище, добрее и двигалась по тому направлению, которое я, как большинство людей белого цвета в этом мире, считаю правильным направлением, направлением любви и свободы. Это христианское направление. Любовь и свобода. А это христианство. Это христианство христианские ценности. Любовь и свобода, а не многодетная семья, как считает у нас Владимир Путин, потому что больше всего многодетных семей у нас, например, в мусульманских республиках Северного Кавказа.
Вопрос от Акмор 78 пришел до эфира еще. Видите ли вы для себя возможность реализоваться в профессии здесь и сегодня? В ту же тему вопрос, поэтому я его и зачитываю. Второе. Считаете ли вы себя в чем-то ответственным, как любая публичная личность, за настроение в умах той части людей, которая хотела бы что-то услышать именно от вас?
Да, конечно, считаю. Да, конечно, считаю. Поэтому я, собственно, это все и делаю, что я делаю.
А по реализации в профессии все-таки?
По реализации в профессии я уже ответил, что сейчас при нынешней ситуации я не вижу себя никакой реализации, кроме той реализации, которая могла бы у меня быть, если бы ситуация в стране была не такая.
Напомню, Антон Красовский в эфире программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Об НТВ хотел поговорить. Сейчас тоже, наверное, не найду вопросов. Насыпалось довольно много.
Ну, давайте,
вопрос был о том, чтобы где-то там в 2000 каком-то втором году пришли. Я посмотрел, вроде не так.
У меня было два захода. Я один раз работал в продакшене, который делал для НТВ, собственно говоря, дневное вещание. Когда дневное вещание появилось, вот там даже тогда упомянутый вами Андрей вел такую телевизионную передачу «Час БК» утром.
Такая, да.
Вот. Это был такой утренний блок. То есть, собственно, вот когда Борис Николаевич Ельцин подарил телевизионному каналу НТВ образовательный третий канал. И вот четвертый, да, и в 96-м году, и я туда пришел и работал редактором в нескольких передачах, в частности, в программе «Книжные новости», кажется, она так называлась, вел Александр Шаталов. А потом я уже пришел туда, в программу «НТВшники», в которой стал главным редактором, это было в 2010-м, кажется, году. Угу. Или 2009-м, я уж не помню, честно.
Как там работалось вообще?
Мне очень хорошо работалось, потому что я абсолютно не контактировал никак с высшим руководством телевизионного канала НТВ, то есть Владимиром Михайловичем Кулистиком, я его видел несколько раз в своей жизни, никогда с ним не разговаривал лично. Разговаривал и контактировал я ежедневно со своими друзьями, коллегами и начальниками, директором дирекции правильного вещания Николаем Борисовичем Картузи, который сейчас возглавляет телевизионный холдинг «Профмедиа ТВ», со своим другом и начальником Сергеем Витальевичем Евдокимовым, который был заместителем Картузи и начальником моей программы, с другими какими-то моими коллегами, там, с Антоном Хрековым, который вел эту программу, естественно, с Гошей Андронниковым, с Ромой Толокновым, с Александром Нечаевым, который замгенеральным директором НТВ. Вот. Поэтому мне там работалось очень хорошо и приятно. Я, по крайней мере, мы тогда делали все, что мы могли делать для того, чтобы, опять же, жизнь и судьба нашей страны, в которой мы живем, была чище, свободнее и добрее.
Насколько действовали ограничения? Потому что у многих складывалось такое шизофреническое ощущение, что НТВ – это несколько каналов. Ну, как
так
минимум,
и было, да. В сущности, так и было. Потому что, более того, это было действительно очень смешно, потому что была одна дирекция правильного вещания, которая делала программу «НТВшники», программу «Центральное телевидение», программу «Профессия репортер». А была, вот, собственно, оставшаяся там сейчас дирекция общественно-правового вещания, которая здесь делает бесконечные эти анатомии протеста. Вот. У нас мы были, видимо, специально вот созданы на очень короткое время, вот эти два года, когда казалось, что жизнь может меняться, что политика может появиться снова, когда у страны вот сейчас прямо есть другое будущее. Все это было связано, на самом деле, с так или иначе, с жизнедеятельностью нелюбимого большинством слушателей «Эхо Москвы», тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Вот, честно, просто огромное количество людей, которые сейчас все бесконечно говорят там про Димона, про Жалкова, вот это все, они должны все-таки помнить, что... А я это помню, потому что именно тогда вот были эти программы НТВшники и все остальное, и программы «Центральное телевидение», и что огромное количество изменений, таких вот, которые мы на самом деле очень хотели, но вот вообще даже не заметили, произошло именно при Медведеве. Как бы я лично к нему не относился. Например, я хочу вам всем напомнить, что у нас сейчас служба в армии составляет 1 год для призывников. 1 год. И недавно Сергей Кужегетович Шойгу сказал, что, возможно, мы вообще скоро введем контракт, но за 1 год, конечно, ничему нельзя научить этих самых призывников, и за 2 года нельзя их научить больше пользоваться этими нынешними танками. Так вот, год начали служить при Медведеве, да, и огромное количество вещей, похожих на это, действительно, при Медведеве, которому было очень трудно, и которому сейчас гораздо труднее, чем тогда, как вы нетрудно догадаться, произошло, и произошло благодаря нему, и я ему за это благодарен.
Кондор ТВ. Насколько интересна для вас была эта инициатива?
Мне было очень интересно эта инициатива, хотя мы знаете, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Сергей Сергеевич Минаев слушает сейчас этот эфир, я знаю. Я очень благодарен Минаеву, что он меня позвал. Я более того скажу, мне никогда не было ни с кем так приятно работать, как с Минаевым. И если я когда-то что-то буду еще похожее делать, я бы хотел, чтобы Минаев делал это со мной, или я это делал с Минаевым, или мы как-то с Минаевым работали вместе, потому что нам никогда не было друг с другом, в смысле, с кем-то так приятно работать, как друг с другом. Вот, нам казалось, что мы делаем очень правильное дело, мы себя обманывали с самого начала, что, вернее, я сам себя обманывал, что оно будет не кремлевское, потом я себя обманывал, что кремлевское — это не всегда плохо, потом я себя обманывал, что плохо, но может быть гораздо хуже, а потом я понял, что я не буду уже себя обманывать вообще в принципе, потому что, хватит уже врать самому себе, потому что я столько в своей жизни врал самому себе, знаете, вот опять же, геи в любой стране мира врут самому себе с самого рождения. Вот, я привык врать самому себе, делаю это изощренно, но, в общем, мне уже скоро 40 лет, и я устал это делать. Вот, казалось, что мы будем сейчас, и более того, казалось, что страна будет двигаться в каком-то таком очень странном направлении, но все равно в таком направлении добра и красоты. Вот такое было, такое первое обманчивое впечатление, когда Путин вернулся. Хотя я не понимаю, на чем оно, собственно говоря, основывалось, это мое впечатление, потому что уже сидели эти люди, которые сейчас сидят, да, по так называемому болотному делу, по которому вот Путин вчера сказал, или там позавчера, что должны быть закончены юридические процедуры. Какие тут могут быть юридические процедуры? Люди по навету сидят уже полтора года, сидят, абсолютно сидят, у них там матери умирают, они слепнут в этих тюрьмах. Маша Баронова каждый день ходит как на работу с ребенком в этот суд, а мы тут какие-то должны юридические процедуры, заканчивать которых нет, да, и при рейтинге доверия к всем юридическим институтам где-то в районе 8%, то есть 92% населения нашей страны считает любой юридический институт обманом в этой стране. Вот, но что тут, вот у нас такая ситуация. Мне тогда вот почему-то казалось, что может быть лучше, а на самом деле стало хуже. Вот, все, что я могу сказать про Контр-ТВ. Это было довольно забавное развлечение на несколько месяцев. Спасибо большое тем людям, которые это развлечение нам разрешили сделать.
И даже финансировали, потому что вопрос...
Да, и финансировал их администрация президента, да.
Да, вы об этом знали с самого начала?
Нет, с самого начала, во-первых, не было этого финансирования. Это финансирование произошло уже тогда, когда этот продукт в неком таком полуготовом состоянии был предоставлен. Вот тогда уже там сказали, ладно, давайте, вот вам, пожалуйста, денежку. Их было очень мало, поверьте, этих денег было меньше, чем у канала «Дождь».
Телевидение вообще дорогая игрушка, но также дорогая игрушка и печатная пресса, и, собственно, и глянцевые издания.
Вообще любое медиа, это дорого. Я не уверен, что это игрушка. Я бы, вот, кстати, не стал такое слово употреблять. Вот это, кстати, тоже наша проблема с вами. Мы считаем, что мы выиграем.
Нет, наука и для ученых, собственно, игрушка. Многие говорят и совершенно справедливо о том, что дарят свои собственные.
Как мы относимся сами к себе. Вот для кого-то наука игрушка, а кто-то лекарство от СПИДа изобретает, от рака там изобретает, да, кто-то умеет оперировать.
Играем, многие изобретают, и не только.
Вне всякого сомнения. Но вот я просто не считаю медиа, я просто не считаю это игрушкой. Я считаю это абсолютно необходимой частью нашей жизни, без которой наша эта с вами жизнь не будет полноценной. И не будет достойный, и уж точно никогда не будет свободный.
Вопрос в другом. Если государство осуществляет массивную поддержку финансовую, подавляющему большинству проектов, как существовать в этом обществе, как заводить новые средства массовой информации, где искать деньги, площадки?
Во-первых, честно, давайте скажем, что все стало очень, сильно дешевле. То есть, если раньше, когда мы говорили о телевидении, раньше, это когда я говорю, например, там, про времена старого НТВ, да, вот про расходы, это были миллиарды. То сейчас, то что тогда делал за миллиарды сделать вполне себе за миллионы. Просто все стало сильно дешевле. Техника стала дешевле, обслуживание этой техники стало дешевле, процессы технологические стали.
Об этом Наташа Синдеева говорили.
Наташа Синдеева, при всем вот моем скептическом отношении, может быть, к тому, что периодически делает ТК «Дождь», но Наташа Синдеева делает то, что делал канал НТВ, то, что делал тогда Игорь Евгеньевич Малашенко, Евгений Алексеевич Киселев, Олег Борисович Добродеев на деньги Владимира Александровича Гусинского, делает в 1000 раз дешевле. в 1000 раз дешевле сериал «Дождь», который на самом деле производит ровно тот же самый продукт, который производил тогда НТВ. Вот вспомните, что было там в 1994 году, показывалось на НТВ. Это, в общем, были вот такие бесконечные бла-бла-бла, а на синеньком фоне сидели усатые люди, которые очень долго, 4 часа, вот так вот рассказывали про Григория Алексеевича Явлинского. А у Наташи все это гораздо более динамично, молодо, красиво, бодро и более на том, и дешевле в 1000 раз. Так что памятник надо и надо...
Не спорю, но монетизация, возврат денег, без которого невозможна и журналистская свобода в том числе.
Невозможно, невозможно. Есть разные монетизации, есть разные вообще денежные потоки. Вот поверьте, там, если вы ставите задачу, а что это у вас там, вот ваш канал не окупается? Ну, вот, значит, надо придумать какой-то другой способ зарабатывания денег для того, чтобы этот канал осуществовал, наверное.
Пафос, надеюсь, не против меня, потому что я всегда на стороне журналистов.
Абсолютно.
Я не считаю, что много тратим, я считаю, что мало зарабатываем.
Я просто, честно говоря, не в курсе, как устроено. Ну, то есть, просто плохо в курсе, не буду врать, как в основном, так сказать, это делают. Как устроены западные новостные большие холдинги. Я не знаю, честно, прибыли на CNN, например, или нет. Вот так.
Ну вот сейчас просто или не просто найти человека, который готов вложить деньги в независимый
проект. Ваша
собственная судьба показывает
очень трудно найти человека, который бы вложил в новостной проект деньги, потому что новостной проект, конечно, не будет окупаться. Ну или будет окупаться как-то очень странно, очень непонятно. То есть это очень-очень тяжело, действительно. Правда, рекламодатель не хочет идти там на тот же самый телеканал «Дождь», потому что рекламодатель боится, он опасается. Там есть разные опасения. А вдруг там сейчас на такой «Дождь» придут, а у них там, например, бухгалтерия, да, будут просто обыски. Например, там же действительно рекламодатель так думает. Не то, что он думает, сейчас Путин позвонит и нам скажет «та-та-та». Нет, они думают, а вот «Дождь» сейчас что-нибудь скажет, придет туда Следственный комитет, поднимут у них бухгалтерию, а там все проводки от Samsung, например, или от LG. Ну, зачем нам просто, нужны собственные проблемы? Вот как думает на самом деле рекламодатель. Поэтому проблема у Синдеевой. Хотя я хочу всем рекламодателям сказать, посмотрите, пожалуйста, Посмотрите на цифры, которые вам присылает ТНС. Посмотрите на цифры рейтинга ОКАДа и Триколора по Москве и центральному региону. То есть, где основной вообще ваш потребитель ваших продуктов. Вот посмотрите, кто там будет на 5-м и на 6-м месте. На 1-м месте там будет 1-й канал, на 2-м месте будет 2-й канал. Нет. На 2-м месте там будет либо ТНТ, либо СТС, потом будет 2-й канал, а потом будет «Дождь». Вот он будет «Дождь» там всегда, на этом 5-м или 6-м местах. А потом там уже будут все эти бесконечные каналы, на которые вы даете свои рекламы за адское количество миллионов.
Антон Красовский в программе «Без дураков». Если вам дали карт-бланш и оплату всех разумных расходов, что бы вы сделали, какой бы проект запустили?
Если бы мне дали карт-бланш и оплату всех моих расходов, я бы...
Разумных.
Я не понимаю, что такое разумный. Может, у нас просто разные представления о разумности. Кто-то считает разумным частный самолет, а кто-то считает разумным электричку Москва-Лыткарина. Если бы у меня была возможность ничего не делать, я бы занялся общественной работой, действительно. И занимался бы, на самом деле, тем же самым, чем я занимаюсь сейчас. Я бы занимался производством каких-то маленьких или, может быть, больших по-русски или по-английски текстов, которые бы указывали нам всем на наши собственные недостатки. Мои тоже.
Вопросы во время эфира. Пришли, Антон, вы по поводу Воробьева пошутили.
Я абсолютно не пошутил по поводу Андрея Воробьева. Я хотел бы вам всем... Я не знаю, там вот Гудков пишет бесконечно про вбросы, не вбросы. Но я хочу поздравить и Андрея Юрьевича Воробьева, и Машу Сергееву, который имел отношение к этой избирательной кампании, с огромной, абсолютно оглушительной победой, потому что Воробьев, я хотел бы напомнить, одержал победу с цифрой 80. 80% жителей Подмосковья, пришедших на избирательные участки, проголосовали за Андрея Юрьевича Воробьева. Это обо многом говорит. Ну, то есть, за такую цифру не вбросить. Можно вбросить 62%, а 80%, понимаете, нельзя вбросить их. При том, что Московская область, товарищи мои дорогие, это вам не Чеченская республика, это вам не Дагестан, это вам даже не Мордовия. Это очень разные, очень тяжелые, очень серьезные и плохо управляемые с точки зрения коммуникаций, особенно избирательных коммуникаций, города вроде Подольска, Орехово-Зуево, Нарфоминска, Серпухова, Балашихи, Химок, там и Мытищ. Вот идите, попробуйте хотя бы одни региональные выборы, вот такие вот маленькие, вот мытищинские выборы провести с такой цифрой. Я считаю, что Андрей огромное будущее, он хорошо выглядит, он правильно говорит, он в правильную точку, в правильную сторону смотрит, в правильную сторону мыслит. А у него есть опыт управления большими процессами, маленькими процессами, бизнес-процессами, избирательными процессами, а у него есть опыт, уже появился большой опыт управления огромным федеральным регионом. И я бы на месте наших радиослушателей не иронизировал по его поводу.
Последний вопрос короткий от нашего слушателя Дмитрия Мезенцева, постоянного слушателя. Антон, вы счастливый человек? Что такое счастье?
Я счастливый человек, потому что меня окружают люди, которые меня любят и которых люблю я. Спасибо им за это.
Это был Антон Красовский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо огромное, Антон, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы и вопросы слушателей. Счастливо.
Спасибо.